Итак, добрый день, ребята. Сегодня мы записываем подкаст номер 149. Это мой подкаст, но так как мы живем в таком виртуальном мире сегодня, я разговариваю с человеком, и вообще непонятно, кто у кого в гостях. Или он у меня, или я у него. В общем, интернет
позвонил. Я все-таки поздороваюсь.
Да, конечно.
Здравствуйте, дорогие послушатели. Меня зовут Андрей. Я уже выпустил 3 выпуска с Димой под названием «Ученые записки» и сам напросился к Будаму в этот подкаст.
Ну, напросился — это такое уж какое-то не очень хорошее слово. Не напросился, а предложил и назвал некие темы. Темы, которые звучали как каким-то образом связаны с образованием. И вот, что еще ты делал? Я, кстати, на «ты». Я прошу прощения, у нас все на «ты».
Да, есть. Конечно. Да. Мы примерно ровесники, так что на «ты», конечно.
Да. Я не очень понял, что ты сказал, что я делал какие-то высказывания по поводу супермаркета, по поводу связывания с этого с образованием. Но одним словом, я так понял, ты хочешь поговорить об образовании, о том, как...
Хочу поговорить об образовании, но условно я назвал всю эту тему как «горе от ума».
«Горе от ума». Хорошо. Тема годится. Теперь в двух словах буквально. Я хотел бы хоть как-то знать, с кем я разговариваю. Ты кто?
Я закончил в свое время Московский университет, химический факультет. Сейчас работаю на том же самом химическом факультете, преподаю, кандидат наук.
Там же в Москве проживаешь?
Да, там же в Москве.
Понятно. Но я понимаю, тема у нас будет совершенно не химическая, да?
Нет, разговор пойдет совершенно не о химии, разговор идет о общих проблемах образования, как оно видится изнутри.
Хорошо. Ну ладно, тогда, слушай, ты инициатор был подкаста, тебе
да,
и карты...
Сейчас я вкратце изложу примерно то, о чем я хотел поговорить. Где-то несколько подкастов назад ты, Будам, сказал, такую мысль высказал о теории супермаркета.
Я не использовал слово «теория супермаркета». Я не могу, честно говоря, вспомнить. Я когда-то высказал мысль о теории орбит. Это единственное место,
вот
где
очень,
я...
Да, как раз я не успел сказать. Вот я начал уже фразу, ты меня перебил. Когда-то давно, с полгода назад, была теория орбит. Она очень близко связана с теорией супермаркета. В том, что человек, ну, в материальной своей области, он все-таки основывается на реальных возможностях. И как раз, когда человек идет в супермаркет, он должен себе реально представлять, примерно в каком ценовом диапазоне он должен находиться. И ни в коем случае этот ценовой диапазон не переходить, иначе получается жить непосредством. Так вот, при получении образования эта теория, могу сказать, практически не работает. Я уже многократно убеждался, сам прошел через такую систему, что в образовании все выглядит совершенно наоборот. Для того, чтобы добиться результата, нужно все время ставить себе задачу выше своих возможностей, иначе ничего не получится.
Ну погоди, ты мне ответь на такой вопрос. Вот ты идешь в супермаркет, у тебя никогда нет такой мысли где-нибудь там сзади, вот куплю что-нибудь вкусненькое сегодня, побалуй свою жену или там девушку или мальчика, смотря кто.
Бывает.
Ну разве это не то? Это есть такой термин, называется импульсивные покупки, impulse buyers. Тут есть такое понятие.
Ну, на этом целая теория маркета строится, на импульсивных покупках. Не случайно же перед кассами ставят такие вот импульсивные товары, причем ставят на уровень детских глаз.
Да, но я хочу все-таки сказать, что если это так, если ты с этим согласен, то ты должен тогда и согласиться с тем, что не все люди идут в супермаркет, и они четко зная о том, что вот у меня в кармане есть 3000 рублей, и вот именно 3000 рублей я куплю. Некоторые, может быть, возьмут и за эти 3000 купят там икры черной.
Ну, может быть. Вот как раз и должна быть некая разумность, что когда человек знает, что у него 3000 рублей и ближайшее поступление будет только через неделю, он как должен эти 3000 на неделю растягивать, а не разом все потратить.
Да, то есть ты хочешь сказать, что люди должны жить в perfect world.
Да.
Раньше это называлось посредством.
Было. Так вот, в образовании, могу сказать, эта теория совершенно не работает. И сейчас объясню, почему. Вот я сам прошел через спецшколу, сам прошел через университет. Ребенок у меня прошел через спецшколу, сейчас заканчивает, учится на 5-м курсе мехмата. И могу сказать, что везде в таких высокого уровня учебных заведениях система строится примерно по следующему принципу.
Погоди. Чтобы это не было монологом, давай мне возможность вклиниться. Вот ты только что все, что я сейчас сказал про все эти ваши спецшколы, все это мне говорит о том, что ты не есть типичный человек. И то, что ты сейчас...
Нет, я не типичный. Я этого не утверждал, что я типичный.
Ты не типичный. И то, что ту теорию, которую ты сейчас скажешь, ты будешь сейчас говорить, что я считаю, что это работает или не работает, давай тогда сразу же обозначим рамки, что это работает для нетипичной семьи или не работает для нетипичной семьи, для людей, где поколениями люди заканчивают спецшколы.
Это скорее работает для людей, у которых вот эта вот нетипичность идет изнутри.
Окей, продолжай.
Это должно быть некое врожденное, считаю, качество, поскольку вот сразу такая получается некая двоичность тем. Либо человек это может, либо человек этого не может. Это очень быстро чувствуется.
Ну что это? Давай теперь объясни, что ты хочешь.
Ну, в одном из подкастов, помню, у тебя было слово, которое назвал chemistry, когда человека берешь на работу, и должна быть некая chemistry между нанимателем и работником. Вот здесь на уровне эмоций, на уровне сознания тоже сразу должна быть chemistry. Обычно сразу четко видно человека, годится он для этого или не годится.
Для чего?
Для обучения на высоком уровне.
А в какой момент ты делаешь такую оценку, годится человек или нет?
Эта оценка может быть произведена практически в любой момент, но, как правило, она делается при поступлении. Вот не случайно самым эффективным экзаменом, если не брать откровенных подтасовок, откровенной коррупции, самым эффективным экзаменом до сих пор считается устный. Когда человек лично видит абитуриента, он лично с ним общается, он видит, кого он себе берет.
Ну, и видишь, могу сказать, что это эффективный для опять же, для perfect мира. Если ты бы слушал мои подкасты когда-то давно, я тебе могу сказать очень четко, конкретно, что в свое время меня не взяли в Киевский политехнический институт из-за национальности на устном экзамене. Хотя по другим параметрам я был на голову выше тех, кто проходили этот экзамен при мне же в этой же комнате.
Да, это очень серьезный недостаток подобной системы, но если система выстроена правильно, вот мы сейчас откровенный случай не берем, когда человек специально валит. Вот помню, был такой задачник по математике, ой, не помню автора.
Сканави.
И там у него... Нет, после, уже после Сканави. Я помню его цвет, помню, как он выглядит, просто забыл автора.
А пахнул, как он пахнул, ты не помнишь?
На букву «Т». И вот у него есть последняя глава в этом учебнике после содержательной части, называется «Экзамен с пристрастием».
Угу.
И там описывается, как проводится экзамен с пристрастием, каков его механизм, что надо делать, чтобы не попасть на экзамен с пристрастием. Там, потому что экзаменатор может из себя вывести буквально все. И даются некие такие советы больше психологического плана, как не попасть на него.
Угу. Ну,
Качук, вот, вспомнил автора, автор Качук.
Ну, я тебе тогда, если уже на то пошло, я сейчас улучшу такой момент, когда будет такая возможность, чтобы ты потянул время немножко, я возьму с полочки другую книжку, которая рассказала более конкретных случаях, как не брали в институты кое-кого. Но все же давай не уклоняться, я хочу, чтобы ты все-таки сделал
поинт. Немножко уклонились, но я хочу объяснить механизм, как происходит обучение в учебных заведениях высокого уровня. Там сначала дается человеку практически запредельная нагрузка, когда явно нагрузка выше его физических возможностей. И человек сначала от такой нагрузки несколько дуреет, он не понимает, что от него хотят, но в какой-то момент видит, что вокруг окружающие начинают реагировать, как на эту нагрузку они начинают прогрессировать, а он понимает, что вроде бы вот рядом сидит Вася Петров, он не умнее меня, но он что-то может, а вот я, предположим, не могу. И сам начинает несколько по-другому к учебе относиться, у него тоже начинает что-то получаться. Причем подсознательно как-то вырабатываются некие принципы, ну, я бы сказал, что нелинейного обучения, что не надо читать абсолютно все учебники, все равно все их не прочтешь. Вот надо из всего материала ухватывать суть и пытаться проникнуть в эту суть. И когда вот рядом Вася Петров видит, что его сосед также начинает прогрессировать, это получается такой взаимоускоряемый процесс. И вот здесь вот очень важна роль того преподавателя, который занимается там с Петей Ивановым, с Васей Петровым, который именно корректирует, подправляет в нужную сторону их усилия, чтобы они примерно двигались в том направлении, которое ведет к успешной сдаче экзамена. Ну, эта система, я думаю, она списана с оксфордской либо с кембриджской системы, там такого типа преподавателя называются тьюторы. И вот практически...
Погоди, да. Значит, я не хочу, чтобы мы превращали в твой монолог. Или тогда записывай отдельные подкасты сам. Значит, давай так, ты чуть-чуть говоришь, а потом как ты себя, может быть,
ладно,
там...
Подожду.
Останавливай просто... каким-то там, может быть, ущипни себя.
Просто я начинаю, когда излагать...
Да, не надо, надо заходить
немножко,
сюда.
Да, значит, немножко смотри, надо притормозить.
Значит, давай, я хочу пытаться уловить мысли из того, что ты сказал. Значит, из того, что я понял, что в определенных вузах, как ты говоришь, существует, сделано так, что сразу на бедных студентов вываливается на голову столько, что они, в принципе, не могли знать раньше.
Да, вот. Конечно.
И я тебе приведу примеры своей жизни. То есть я не говорю, что я с этим согласен или не согласен, но это было лет, наверное, 10 назад. Я тогда занимался подработками преподаванием. Вот. Ну, я, в общем-то, преподавал в группах студентов программирования. А тут так получилось... Вот ко мне То есть, видно, меня посоветовали. Ко мне позвонила мама одного мальчика, который в 17 лет ему было, не 18 лет. Он только поступил на компьютер сайенс в вуз здесь, в Америке. Не, это не какой-то там Ivy League. Обычный такой штатовский вуз. Ну, да, неплохой, но такой среднего уровня. И вот он мне позвонил и говорит, что такое, что нам дают такие задания, это был самый первый семестр, что такое впечатление, что у них задача стоит, чтобы мы поменяли, это называется major, чтобы главную дисциплину люди поменяли, чтобы ушли с computer science. И он говорит, нам дают такие задания, которые я сделать в принципе не могу. И вот мама хочет, чтобы я нашел специалиста, и вот вас посоветовали, чтобы там курсовые работы по программированию делали. И действительно было сложно. Я посмотрел на то, что им задали, этим ребятам, которые после школы пришли туда, у меня волосы дыбом поднялись. То есть не может, в принципе, человек это решить, если он, конечно, специально не учился там в старших классах школы, не готовился, не тренировался на это. Мне было жалко мальчика. Ну, то есть, ладно, история закончилась хорошо. Я ему помог, я ему рассказал, объяснил, и потом он стал работать. Он выжил на той специальности. Более того, через 2 года он ее бросил, увидев, что он может зарабатывать и так, а потом уже заочно закончил и работает программистом. Но, по сути, я считаю, что это жестокая очень система. Тебе так не кажется?
Жестокая. Я не спорю, что она гуманна. Она действительно жестокая. Но тогда действительно получается, это вот как бросает человек, не умеющего плавать в реку. И вот кто выплывет, тот выплывает.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что это у вас система работает в таких элитных вузах типа МГУ?
Ну, по крайней мере, вот я могу назвать множество случаев, когда люди через такое проходили, и действительно система оказалась в конце концов эффективной.
А почему ты использовал слово «туторинг», я не понял в этом? Потому что мы используем слово «туторинг» совсем в другом смысле.
Нет, ну здесь имеется наставник, тьютор, это вот в классических английских университетах, типа Оксфорда и Кембриджа, там к студенту представлялся некий наставник, называемый тьютором.
Окей, просто видишь, опять же, это, наверное, разный английский язык. Здесь слово «наставник» переводится как «ментор». Ну, правда, это больше используется уже в рабочей среде. Когда человек пошел работать, вот может, скажем, быть группа начинающих программистов, грубо говоря, а к ним представлен ментор, который более опытный программист. А тутор, то, что называется в Америке, тутор – это человек, который помогает, подтягивает студента, допустим, по какой-то дисциплине.
Ну, видимо, специфику уже одним тем, что в Англии и в Америке люди одним словом называются совершенно разные специалисты.
Ну, не беда. Ну и что ты хочешь сказать? Ну вот, как это связано с супермаркетом?
Ну, с супермаркетом это связано, что тенденция прямо противоположная. Здесь человек заведомо ставит себе задачу невыполнимую, и в конце концов в процессе продвижения все-таки ее рано или поздно выполняет, переступая через себя. Вот я еще не видел ни одного успешного человека, который через себя не переступал.
Погоди,
которому так легко
вот теперь. Ты на самом деле действительно трогаешь очень такие тонкие мотивы, и опять же, это связано с тем же, что я сказал вначале, что ты не есть типичный человек, которых большинство. И я хочу сказать, что люди очень многие, которые выживают при такой жестокой системе, когда тебя выбрасывают в воду с лодки, они потом могут нахлебаться столько воды в легких, что они себя могут искалечить всю жизнь, грубо говоря.
Могут,
в этом случае, в случае вот, скажем, не лодки и не воды – ситуация может быть еще хуже. Если там, скажем, воду можно и откачать, то здесь люди психологически надламливаются, и получается два варианта. Либо они становятся просто машинами, автоматами, которые сметают все со своего пути, делают карьеру, идут на самый верх. Это то, что ты только что, я думаю, хотел назвать успехом в жизни. Вот. Либо другие, которые начинают депрессировать, садятся на таблетки и чувствуют... Я не знаю, как. Ну, они, может быть, себя поддерживают в этой форме, и внешне выглядят, люди видят такую красивую американскую ослепительную улыбку. А что происходит вечером, когда человек приходит к себе домой, и что он там ест и пьет, и на каких уколах он сидит, никто не знает.
Ну, и тех, и других я здесь также встречал, что есть люди, которые, в конце концов, выживают, становятся успешными людьми, есть люди, действительно, которые от такой нагрузки впадают в депрессию.
А что такое тогда успешный человек? Давай определим такое понятие, с твоей точки зрения.
Я бы сказал, что не совсем успешный, скорее человек гармоничный, что у меня, несомненно, были среди знакомых на курсе, которые ставили перед собой чисто карьеристские цели, которые хотели добиться, условно говоря, к 30 годам этого, к 40 этого, к 50 этого. Но я считаю, что это действительно уже должен быть человек-автомат. А здесь же человек гармоничный, когда он перешагнул через себя, понимает собственный уровень образования и к нему адекватно относится, что он мог бы, конечно, сейчас пойти в бизнес и зарабатывать там в 10 раз больше, но, предположим, человек гораздо более склонен к тому же преподаванию и остается здесь преподавателем.
И что это значит, что человек неуспешный из-за этого?
Нет, я не говорю, что неуспешный, но он, может быть, себе таких амбициозных задач и в очень жестких условиях и не хочет ставить. Ему может гораздо комфортнее существовать в такой в университетской среде.
Ну вот давай возьмем тебя конкретно. Ты преподаватель довольно-таки элитного вуза. То есть с точки зрения статуса, наверняка у тебя статус хороший. То есть тебе не стыдно сказать кому угодно, в любой компании тебя спросят,
да, конечно.
Кем ты работаешь?
Это несомненно.
Преподаватель МГУ – это круто. Это круто как достижение твое, правда?
Да, это далось немало ценой, несомненно.
Я понимаю, да. Но с другой стороны, я не знаю, как в твоем конкретном случае, но наверняка, скажем, если зайти к тебе в квартиру, то наверняка есть многие люди в городе Москва, у которых квартира, ну, как говорится, после евроремонта в элитном доме и полная чаша. У тебя, как я не знаю. То есть я не говорю, что хуже или лучше, но наверняка есть много людей, которые живут материально лучше и будут считать, что они успешнее тебя.
Вот если они считают, что они успешны, ради бога, пусть считают. У меня, могу сказать, квартира в типовом доме, в обычном панельном.
Но тебя это никак не гложет, что, скажем, некто, кто был, там, скажем, мясником на соседней улице, пошел в правильный бизнес, связался с правильными людьми, по образованию он стоит значительно ниже тебя, а ты все время ставил планки выше и выше, как ты говоришь, и добивался, и себя ломал, и не досыпал. А вот он.
А я к этому отношусь философски, что если человек смог, ну ради бога, если он коллекционер денег, я ему не буду в этом препятствовать.
Хорошо, ладно, тогда вернемся все-таки к системе обучения. Итак, какая твоя оценка этого? Считаешь ли ты, что это правильно? Считаешь ли ты, что все вузы должны так себя вести?
Нет, я категорически против того, чтобы это внедрять повсеместно, но какая-то некая такая прослойка должна быть таких вузов.
Ну и много таких в России.
Я считаю, можно пересчитать на пальцах, наверное, одной руки.
Ну вот а твои дети, вот ты стал упоминать ребенка, который закончил спецшколу, и куда ребенок пошел или идет?
Он сейчас учится на 5-м курсе мехмата МГУ.
Тяжело ему?
Тяжело. Поначалу было очень тяжело, что в школе, что в институте. Сейчас уже как-то освоился, но уже все-таки 5-й курс, это не первый, но видел, как это действительно далось очень непросто.
Ну и как ты для него видишь будущее, как отец? Чтобы ты, конечно, хочешь, чтобы он был успешным человеком. Объясни успех, который ты желаешь своему ребенку, который заканчивает МГУ сейчас.
Нет, ну сейчас он себе, просто я вот даже не то, что отговариваю, он сейчас себе поставил следующую планку поступить в аспирантуру, в конкурсную. Сделать это очень непросто, я говорю, ну найди ты себе уровень чуть пониже, чуть попроще, который реально возьмешь. Ну, условно говоря, можно пойти в тот же самый институт Академии наук, там есть Институт прикладной математики, тот же самый, вот, тем более у него там связь есть в ВПМ. Говорю, пойди в аспирантуру в ВПМ. Он говорит, я хочу себе планку максимальную возможную.
То есть ты не боишься, что он сломается?
Сейчас уже нет. Он уже дважды прошел через очень серьезные испытания, сейчас я не боюсь, что сломается.
А не боишься, что он через тебя тоже переступит скоро?
Вот.
Как пройденный этап.
Есть, конечно, в этом опасность, но здесь очень простой совет. С ребенком надо элементарно говорить.
Ну, я не знаю, я понимаю, элементарно говорить, но ты всем, во время всей своей жизни и своим примером, как ты понимал, что есть хорошо и что есть плохо, и он уже тоже научился этому же идти к цели, железно добиваться. Я не сомневаюсь, что твой ребенок, если он хочет поступить в эту, как ты говоришь, конкурсную аспирантуру, он наверняка поступит в нее и добьется и дальше, и дальше, и дальше. Но в какой-то момент он потеряет интерес к тебе, как к отцу, потому
да,
что ты не челлендж, понимаешь?
И он будет двигаться дальше. Нет, я это прекрасно знаю. У меня в свое время была очень похожая ситуация, что действительно я вполне понимаю собственных родителей в том возрасте.
А родители тебя тоже так воспитывали в таком же?
Нет, у родителей была прям противоположная установка. Что добивайся, ну не то что минимально возможно, но добивайся нечто среднего.
Ну, то есть в семье не без рода. Вот ты такой появился, который решил, нет, буду не так, да?
не то что буду не так, но я как-то планку все очень высоко все время сам себе ставил прежде всего.
Зачем? У тебя был какой-то комплекс неполноценности в детстве? Ты хотел доказать кому-то что-то?
Нет, наоборот, я бы сказал. Я просто прошел через нашу советскую не спец обычную школу, 8 лет там отучился, и это у меня был скорее подростковый бунт, что я ушел в спецшколу.
Ты ушел в спецшколу или из?
Я ушел из обычной средней школы, ушел последние 2 года учился в спецшколе.
И это была твоя инициатива, не родители?
Это была только моя инициатива, больше ничья. Ну, причем это... спецшкола оказалась от университета.
То есть, в принципе, ты сегодня с высоты своих лет уже считаешь, что ты сделал все правильно?
Вот сейчас я считаю, да, что интуитивно поступил правильно, хотя очень неоднозначное решение.
Что именно неоднозначное решение?
Я бы мог спокойно закончить ту обычную районную школу, поступить в обычный технический институт, типа МАИ, МИИТа, МАИ, которые считаются очень приличные по московским меркам, и спокойно его закончить, но даже не подозревал бы о своих возможностях.
Понятно. А вот как ты прокомментируешь такую вещь? Вот у меня есть один знакомый, который закончил лет 20 назад... Как оно называется, имени Баумана, правильно?
МВТУ.
МВТУ имени Баумана. Тоже,
тоже... Очень приличный институт.
Да. И вот в этом году он ездил на встречу выпускников в Москву. И вот он вернулся туда, и я его... вернулся оттуда, и я его спросил. Он здесь уже живет лет 15 и работает, тоже связанный с программированием. Я его спросил, вот скажи мне, сколько человек из вашей группы, которые закончили тогда, работают по специальности? Он сказал, что
я думаю, один.
Никто, ни один.
Уже никто, да?
Вообще ни
Нет.
один.
Слава богу, у меня 2 года назад был юбилей выпуска, практически весь курс когда собирался, но по специальности работает где-то, наверное, от третьей до половины.
Вот видишь, ну и как это вообще можно оценить? Он мне говорит... Ты знаешь, говорит, 3 человека, которые выехали из России в свое время, в разные страны, не обязательно, один он в Америку уехал, там кто-то живет там в Прибалтике, кто-то еще где-то. Вот, говорит, эти 3 человека, они более-менее хорошо стоят на ногах финансово и считают себя успешными людьми. А остальные, говорит, нет.
Ну, это, наверное, действительно внутреннее ощущение, как себя человек ощущает.
Ну и как ты считаешь, вот он успешный человек, он наверняка в свое время прошел через довольно сложное обучение в Бауманском институте.
Бауманский очень тяжелый институт в смысле обучения, я не спорю.
Ну и как результат тебе?
Что он один остался по специальности?
Ну он тоже не по специальности, не совсем по специальности, но по крайней мере он считает себя успешным человеком, еще там некоторые, пару человек считают, а остальные он считает нет. Судя по тому, как они праздновали вот это 20-летие, было тоже видно, что люди очень стеснены материально из его группы.
Да, это вот, к сожалению, я в то же самое время как раз заканчивал университет и видел однокурсников своих, и большая часть действительно стеснена, особенно кто не москвичи, очень сильно материально.
Ну хорошо, что же делать? Мы с тобой решили поговорить по поводу образования и что хорошо и что нехорошо. Ты мне, по-моему, писал, что надо разделять образование, чтобы было какое-то элитное и чтобы было не элитное.
Да, вот. Ну, я поделил бы наше образование. Ну, не то, что элитное и не элитное, все-таки это вызовет, я думаю, некое отторжение от масс. Ну, сказать, что высокого уровня и высшее образование, скажем так, среднего массового уровня. Что действительно таких институтов типа университетов, физтеха, должно быть, может быть, 10 на всю Россию, я думаю, это вполне достаточно. Просто больше нет для этих потенциальных студентов. Но в то же время завод должны работать, программисты должны писать программы. Должно быть некое массовое образование. И вот как раз вот массовые специальности должны обеспечивать те самые технические институты.
Ну, что ты можешь сделать, или что бы ты изменил, если это возможно?
В системе образования?
Да.
Прежде всего бы я расставил приоритеты, связанные со статусом учителя и преподавателя, потому что сейчас это считается прям как клеймо, особенно учитель.
То есть не престижно.
Очень непрестижно, да, даже не то, что непрестижно. Самые слабые студенты – это студенты педвузов. В педвузы идут только те, кто никуда не смог больше поступить. Соответствующие у нас учителя получаются. Они воспитывают соответствующих учеников. То есть получается такая регрессионная спираль.
Слышишь, а потом получаются ученые. И все-таки те ученые, которые по твоей градации являются успешными людьми, которые прошли вот эти сложные вузы, они потом в основном уезжают за границу и никогда не возвращаются в Россию.
У меня, к сожалению, наверное, уже полкурса за границей постоянно живет.
Кто-то из них хочет вернуться обратно?
Практически никто.
Ты знаешь, я недавно слышал передачу, ну, типа подкаст по «Эху Москвы», где это обсуждалось. По-моему, у вас, как он называется, министр образования выступил с каким-то утверждением, похоже, голословным, что, мол, скоро начнется массовый возврат молодых ученых, которые уехали.
Я таких заявлений слышал уже лет 15, не одну сотню, я думаю.
То есть министр образования меняется?
Я в это не верю, честно скажу.
Ну, хорошо.
Я смотрю по собственным однокурсникам. Один из них full профессор в MIT, второй full профессор в университете Дублина. Угу. Так что, я думаю, такого уровня люди, они не возвращаются. Они могут приехать на юбилей, встретиться с однокурсниками, попьянствовать и вернуться назад.
Ну хорошо, так как же быть? То есть ты хочешь сказать, что Россия должна продолжать культивировать такие элитные вузы, готовить сильно хорошо образованных и грамотных людей для того, чтобы они уезжали на Запад и поднимали западную экономику?
А так и получается, по факту.
Ну это факт, факт мы уже признали. Но тебя устраивает такой факт? Ты человек русский, живешь в России, хочешь, чтобы в России было хорошо?
Меня это не устраивает. Мало того, скажу, мне страшно обидно, что наши ведущие университеты готовят кадры не для себя.
А видишь ли ты выход?
Пока не вижу. Пока у нас проводится такая политика.
Какая? Давай конкретнее. Какая? Вот что надо было бы изменить, чтобы люди не уезжали?
В свое время очень метко сказал академик Гальданский, что мы, говорит, как всегда, начали худеть с головы.
Что это значит?
Это значит, что сократилось финансовое поле, мы начали экономить на расходах, первым делом начали экономить на таких вещах, на которых экономить, вообще говоря, нельзя, на собственном будущем.
Ну ладно, это красивые слова, это понятно, но более конкретно. Вот скажи мне, вот если бы ты стал министром образования, и тебе сказали бы: Андрей, мы тебе даем любые бюджеты, любые фонды, любую поддержку. Тебе типа карт-бланш дается. Сделай изменения в России, чтобы молодые ученые не уезжали, а те, кто уже уехал, вернулись. Что бы ты сделал?
Прежде всего, разогнал Академию наук.
Почему?
Потому что она коррумпирована. Причем коррупция не материальная, а коррупция именно такая уже на уровне осознание собственного места в мире. Сколько денег не дай Академии наук, они будут разворованы в данный состав Академии наук.
Ну как, слово «разворованными» как раз, я не боюсь употреблять такие слова, но в данном случае мне не очень понятно. То есть сидит академик где-то, и ему выдадут какие-то гранты или бюджет на какой-то проект, и он и разворует эти деньги?
Да.
Как?
Он организует несколько своих фирм, которым будет, они у него будут субподрядчиками, которым будет отдана львиная доля финансирования, которая непонятно каким путем вернется ему назад. В результате до конечных исполнителей ничего не дойдет.
То есть ты хочешь сказать, что тот образ академика, который, допустим, показывали в фильмах 60-х годов, не существует в принципе, такой с бородкой,
интеллигентный человек? Нет, я не могу сказать сейчас повсеместно так. Но большая часть академиков, которые составляют Академию наук, по моему так, субъективным оценкам, процентов около 70, не меньше. Неспьянов в свое время дал им очень четкое определение – научная шпана.
То есть, понимаешь, что получается? Что вот эти метастазы… То есть, у меня есть какое-то видение России, естественно. Я говорю откровенно, мне хотелось бы, чтобы у вас было лучше. Но, с другой стороны, я вижу, что Россия все больше и больше погрязает, если это такое слово существует, вот в этих метастазах взяточничества и воровства. И, понимаете, вот я не понимаю, как из этого можно выйти вообще, из этого всего. Но если я могу еще понять, там взяточничество на уровне каких-то низких чинов. Вот вам надо справку какую-то где-то взять, пока не принесешь деньги, вы не получите эту справку или еще какой-нибудь документ, или там разрешение на что-то. То есть такое взяточничество еще как-то можно понять. У людей маленькие зарплаты, или там на улице вот, горят гаишники ваши, останавливают и берут взятки. Кто-то говорил, что вот поднимите им зарплату в 5 раз милиционерам, чтобы они понимали, что зачем мне нужно брать взятки, если у меня и так зарплата большая, будет все нормально. Но ты говоришь, говоришь на совершенно высшем уровне, ты говоришь об академиках, у которых шикарный статус в обществе, плюс наверняка достаточно высокие зарплаты, и все равно им не хватает.
И все равно кажется им мало.
То есть вот
потому что пришла новая генерация академиков, которые, по большому счету, к науке никакого отношения не имеют. Я сам лично сталкивался с такого типа академиками, и могу сказать, что это не ученые.
Ну, наверняка, я не сомневаюсь, есть ученые, все-таки остались какие-то приличные
остались,
ученые.
Остались.
Породистые, они, грубо говоря.
Они не в фаворе, могу сказать сразу.
Да, жаль, что я могу сказать. Жаль. Ну, тем не менее, как ты, как человек, который вынужден приспосабливаться к этому уровню, как ты, думаешь ли ты что-то менять? Или ты просто вот высказал сейчас свое мнение, ты видишь, что у тебя в семье вроде бы все идет нормально по твоему плану, ты
Я вижу выход в чем? Чтобы прослойка вот таких критически мыслящих людей была, возможно, более обширная. И поэтому стараюсь не врать студентам, чтобы студенты видели на личном примере, как я отношусь к ним, как они относятся ко мне.
Понятно. Вот тут вопрос от анонима. Я даже не пойму, кто его прислал. Вопрос от анонима. А что должно пройти, чтобы Будам вернулся в Российскую Федерацию и начал работать на благо Родины? Сори, если тема поднималась, я недавно подключился. Во-первых, Российская Федерация не моя Родина. Начнем с этого. Я никогда не был гражданином Российской Федерации. Я родился и вырос на Украине. И если вы хотите пользоваться словом «Родина», то, скорее всего, это будет Украина. Что касается... Может ли такое быть, чтобы я вернулся? Понимаете, я на самом деле не готов к такому вопросу. Скорее нет, чем да, я бы сказал. Почему? Не по каким-то, как вам сказать, у меня нет никакой злости к России или обиды к России, никакой. Хотя мне приходилось тоже там сталкиваться с нехорошими какими-то проявлениями всего. Но я хотел бы жить в месте, где я себя чувствую комфортабельно. Просто чисто по-человечески. Если мне нужно пойти, допустим, сделать какой-то проект, я хочу, чтобы это был проект. Я хочу, чтобы это был не распил денег, как мне уже предлагали из России люди.
Вот. Так вот сейчас менеджеры только этим и занимаются, что... Откаты, подкаты, умасливания.
Да, вот я не хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы я, если я живу в каком-то городе, в Российской Федерации, я не хочу, чтобы у меня шел за мной автоматчик, чтобы я себя чувствовал спокойно, как это происходит здесь. Я не хочу думать о том, что воду отключили в доме. Я не хочу думать о том, что скорость интернета крайне маленькая. Понимаете? Я не хочу стоять в очереди за продуктами. Может быть, я утрирую, может быть, у вас
нет,
этого нет.
Нет, но А4 я сейчас за продуктами нет.
Да, но я хочу, чтобы вот эти бытовые все вещи меня не касались. Я не люблю, я не хочу бороться с этой бытовухой, понимаете? И вот в Америке такое место, где эти вопросы уходят в сторону, потому что, ну, как сказать, они решены. Здесь нет, то здесь тоже есть наверняка где-то проблемы на уровне взяточничества. Я не сталкивался с этим, никогда не давал, и даже не знаю, где можно было это сделать.
Может, надо просто этим переболеть какое-то время?
Нет, был вопрос конкретно. Для чего нужно, чтобы я вернул? То есть, возможно ли, чтобы я вернулся? Зачем взять и себя поместить в жесткие условия с маленькой зарплатой, с небольшой суммой денег? Мне было бы на самом деле действительно интересно. Почему? Потому что вот за этот год, который я провел в подкастинге здесь, и вот эти комментарии, которые я получаю от молодых людей постоянно – я вижу, что... Вообще, я хочу сказать, что у меня очень хорошие комментаторы. Там кто-то когда-то там что-то напишет, там грубо, это можно наплевать и забыть. Но в целом люди, которые, ну, по крайней мере, вот эта толпа, которая собралась вот в моем подкасте, грамотные, думающие, которые хотят что-то решить для себя и, там, скажем, для своих семей, может быть. Я думаю, я не сомневаюсь в том, что если бы я оказался в России, то есть нашлось бы немало людей, которым я мог бы помочь именно вот в этих своих карьерных вещах. Потому что
думаю, да.
В карьерных, как построить себе свое будущее, там студенты старших курсов, как двигаться по службе, какие глупости не делать, вот, какие-то жизненные ситуации. Я все это проходил, но я проходил в другом обществе, понимаете? И есть такое понятие, как вот некоторые применяли в своих комментариях, типа «российская смекалка». Что, мол, вот у нас такая ситуация, а мы все равно найдем и вывернемся, и найдем решение. Вот я вот в таких ситуациях, у меня нет этой российской смекалки, я вам рассказал, как надо. Скажем, если бы мне сказали, езжай в Россию и готовь людей, которые способны работать в западных компаниях. Это без проблем. Это могу делать, знаю как и все. Но если бы мне сказали, езжай в Россию и возьми группу молодых людей и помоги им с карьерой в России, я пас. Я бесполезен вам, понимаете?
К сожалению, да.
То есть вы меня будете на каждом углу тыкать носом и говорить, вот ты здесь сделал глупость, надо было зайти с этой стороны, через эту дверь, и все было бы нормально. А я бы вам рассказывал, как надо правильно, понимаете? Ну, то есть, я, во-первых... Чтобы завершить этот длинный ответ на вопрос, что должно произойти, чтобы я вернулся, наверное, должно произойти, чтобы Россия стала такой, как западные страны, чтобы Россия жила честно и чтобы там был какой-то бизнес. Тогда я, наверное, вернулся бы. А иначе непонятно зачем, честно. Если бы мне кто-то сказал конкретно зачем, я бы рассмотрел.
А зачем бизнес правителям, которые понимают, что у них есть единственная их труба, и они сколько скажут, столько и выкачают?
Да,
но видишь, все сводится к этому.
Правильно, ты заходишь в политическую тему, когда
Ладно, не будем в политику лезть.
Да, это не есть образование, поэтому...
Это не образование.
Ну, хорошо, давай возьмем тогда, чтобы вернуться к образованию, давай возьмем тогда молодого человека в семье. Вот заканчивает человек 10 класс. Вот родители, конечно, волнуются, что делать с этим человеком. Во-первых, я хочу тебе задать вопрос. Изменилась ли армия за последние, скажем, лет 15? Стала ли она... Появилось ли у него какое-то человеческое лицо или до сих пор это страшилка?
Скорее стало даже хуже.
То есть до сих пор родители не хотят, чтобы их дети...
До сих пор страшилка, причем, мне кажется, страшилка более ужасная, чем в советские времена.
То есть имеет смысл все равно сделать все, что угодно, чтобы попасть в вуз, а не попасть в армию?
Да, именно так и делают. Хоть в плохонький, хоть в какой-нибудь, но чтобы была отсрочка.
То есть это ничего не поменялось?
Ничего абсолютно. Единственное, что поменялось, это сократили срок службы. Сейчас служат не 2 года, а только год.
Но это на самом деле немало. Почему? Потому что, вот скажем, вот этот институт дедовства, который существовал в армиях по 2 года, мне кажется, 1 года недостаточно для того, чтобы человек вырос из, там, я не знаю, из кого, из салаги, там, в деда.
Это уже сложнее. Я думаю, трансформируется, просто уменьшится соответствующий срок, что будут считать не по полгода, а по 3 месяца, только и всего.
Но то есть все равно я буду дедом, если я нахожусь на последних 3 месяцах,
то
я
уже стану дедом. Да, последние 3 месяца все равно буду дедом.
То есть это не меняется.
Это ничего не изменит, это уже в головах, к сожалению. Тем более, контингент в армию идет, примерно себе представляю, кто идет. Это обычно провинциал, не с очень высоким уровнем образования, который видит в армии хоть какую-то отдушину, чтобы не оставаться у себя в Урюпинске.
Почему все-таки, как ты можешь объяснить то, что люди не очень все-таки много мигрируют внутри страны, чтобы найти в себе лучшую жизнь?
Ой, трудно сказать. С одной стороны, как у Пушкина, любовь к отеческим гробам.
Нет, я говорю внутри страны, не из страны.
Нет, я понимаю, что, условно говоря, вот реально сейчас где могут найти работу, только в Москве, наверное, да в Питере. Вся европейская практически часть спит и видит себя москвичами.
Потому что там деньги и инфраструктура.
Потому что там хоть какая-то зарплата. Нет, там условия, могу сказать, что только, наверное, ухудшились. Бесконечные пробки в метро, войти без толпы просто невозможно сейчас, нереально.
Ну, скажем, есть рестораны, есть концерты, театры, вот это же всегда было.
Вот единственное, чего, да, концерты, театры, конечно, есть, это не отнять. Рестораны, как правило, это заведения более-менее приличные с запредельными ценами. Я могу сказать, что за последние 15 лет я ни разу не был в приличном ресторане.
За последние сколько?
15 лет.
Неужели? То есть тебе это дорого?
Если ты... Для меня это неподъемно, просто не то же дорого, просто
неподъемно.
Давай
возьмем, вот скажем, вот у нас люди ездят в Москву, там их спрашиваешь, ну там назови пару хороших ресторанов. Ну там, допустим, они называют, ну я же сейчас не могу вспомнить, например, Пушкин. Говорят, хороший ресторан, там можно вкусно поесть. Вот если бы ты решил со своей семьей пойти вот поужинать вот в такой ресторан такого типа, как Пушкин, ну я же не знаю, какие там еще бывают, сколько тебе нужно работать на своей работе, будучи кандидатом наук и преподавателем МГУ, чтобы поужинать в таком ресторане?
Порядка месяца.
То есть ты должен месячную...
Я должен там отдать, чтобы пойти, вот скажем, с женой, с ребенком пойти в ресторан, я должен отдать за это месячную зарплату.
Мы говорим о хорошем ресторане.
Хороший ресторан. Я не говорю про Макдональдс, Макдональдс это вообще
нет,
не
ресторан. Нет, ну Макдональдс это вообще ни о чем. Я тебе не говорю.
Нет, вот где нормально, хорошая еда.
Не нормально, будет... я говорю тебе эксклюзивное, где французская кухня, где в смокингах стоят официанты.
Три это месяца? Не месяц, это 3 месяца.
Да. Ну, не знаю, вот. Не знаю. Вот, вот мне тут пишут такой комментарий. Ох, крайне ангажированное мнение. Я живу в провинции, 100-тысячное население города. Чувствую себя отлично. Ничто не мешает кому-то оставаться в своем городе, а не рваться в Москву и что-то сделать.
Нет, как-то если это... там есть работа, ради бога, пусть остается. Я что, против, что ли?
Ну, есть еще такая фраза Жванецкого, которую я не устаю цитировать, как он когда-то говорил. Если других туфель не видел, наши вот такие. Может быть, это человек, который живет в 100-тысячном городке, не знает, как еще бывает, и поэтому считает, что
нет,
не на что жаловаться.
Нет, бывает. Хорошо, если там в 100-тысячном городке есть работа. Люди же не от хорошей жизни едут миллионами в Москву. Элементарно, там нет работы.
Ну, опять же, возвращаясь к теме образования. Если человек живет в 100-тысячном городке, и у него ребенок вот подрастает, что родители... которые хотят успеха своему сыну или дочери, должны ему сказать в плане обучения и образования. Что? Ну, вот иди, сынок, и делай вот это. Что?
Я бы им посоветовал, езжай, сынок, в Москву, там хоть какое-то образование еще есть.
То есть, значит, ну, опять же, Москва – это дорогой город, значит, родители должны гнуть шею, чтобы своего ребенка содержать в Москве?
К сожалению, да.
Если ребенок успешный в плане знаний, может ли он поступить в МГУ по знаниям?
Может.
Без
денег.
На
естественные факультеты может. Я не говорю про гуманитарные факультеты, на естественные может. И у меня процентов, вот те студенты, которые ко мне приходят, процентов 80 иногородние.
И вот из этих 80%, вернее, у тебя есть 80 иногородних, которые поступили так, и наверняка у тебя
нет,
есть какой-то...
с которыми я общаюсь, которые ко мне приходят.
Но у тебя, наверное, какое-то количество есть студентов, которые поступили за деньги, или как это у вас называется?
Нет, на химфаке платных студентов нет. Плата такова, что в этом году ни одного человека не смогли за такие деньги принять. Так что все студенты бюджетные.
Ну и вот эти бюджетные студенты, у тебя 80% иногородних и 20% москвичей. Как бы ты оценил с точки зрения силы? Кто сильнее как студент, иногородние или москвичи?
Несомненно, как студенты сильнее иногородние. Они более мотивированы, они лучше знают, чего хотят.
Вот, 100%. Вот ты точно назвал это слово. Более мотивированные. Они хотят выживать, они хотят вот подняться вот на вот эту следующую орбиту, как я когда-то говорил, и они на нее прыгнут, конечно. А москвичи, и знаешь, мы уже заканчиваем наш подкаст, но, в принципе, можно будет еще когда-нибудь поговорить.
Ну, может, продолжить будет.
Да, у меня была там несколько другая теория на тему пирамид. Я там написал в свое время подкаст на английском языке, но, в принципе, она очень применима. И в том, что Москва, вот как в этих пирамидах, которые строят люди-аферисты иногда, вот, знаешь, это multi-level marketing, или как он называется, вот Москва является вот такой вершиной внутри страны, а потом уже дальше идет дальше, скажем, из России люди пытаются выпрыгнуть куда-то на Запад, а Запад тоже подразделяется на какие-то уровни, Запад покруче есть и Запад не покруче есть. И вот так вот эти люди все время добиваются. Жизнь проходит. Как это отражается на их семье, не знаю. Наверняка негативно. То есть внимание не уделяется уже должное ни семье, ни детям. Но цели достигаются, как ты говоришь, да?
Да. К сожалению, очень большой ценой.
Но все же, чтобы подытожить, ты считаешь, что это правильный путь, так?
Может быть, не для всех. Это каждый все-таки для себя должен принять решение сам. Если человек изнутри чувствует в себе силу, что он это сможет, то да. Если же он заведомо на себя кладет, то я думаю, что это только лишнее мучение.
Ну ладно, слушай, давай тогда потихонечку завершать этот подкаст. Время уже позднее, людям надо укладываться спать и собираться на работу. Если будет желание, посмотрим на комментарии, которые мы получим по этому подкасту, то мы, может быть, запишем продолжение на эту же тему или на очень близкую.
Ладно, договорились, будем считать.
Да, спасибо большое, счастливо, будьте здоровы,
ребята. Спасибо большое.
А теперь реклама на первом. Я хочу объявить о новом проекте, который мы начинаем еще с двумя ребятами. Проект называется «Радио Бермудский треугольник». Этот проект ведут три человека – я, Даник и Леник. Я живу в Америке, как вы знаете, Даник живет в Германии, а Леник живет в Лондоне. Мы все айтишники, и это будет радио, которое будет вестись в прямом эфире с четом, то есть вы сможете участвовать в нем. Но, по сути, это для айтишников, которые исчезли в этом Бермудском треугольнике, а именно люди, которые, для которых русский язык родной, но живут они не в России. Поэтому поддержите нас, приходите, слушайте 19 ноября в 22 часа по московскому времени. А ваши темы вы можете помещать, или пожелания по теме вы можете помещать на нашем блоге, который мы вот только-только создали, который называется btradio.wordpress.com. BT Radio, Бермудский треугольник радио. Будьте здоровы, с вами был Будам.